Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит всех радиослушателей, дай Бог всем доброго здоровья и спасения ваших душ.
Если позволите, батюшка, продолжим разговор о трезвости. Какие-то мероприятия трезвого сентября, как мы его называем, уже прошли. Особо масштабным был съезд в Москве, в рамках которого прошел семинар по трезвости, и на котором патриарх Московский всея Руси Кирилл вручил руководителю отдела по утверждению трезвости протоиерею Игорю Бочинину медаль святого мученика Трифона, на котором трезвенники обменялись опытом и с новыми силами вот в новолетие начали свою работу. Я думаю, что и сентябрь этот будет трезвый, ну и последующие месяцы тоже какими-то видами деятельности ознаменуются. У вас тоже, наверное, есть какие-то планы, наметки по осуществлению этой деятельности?
Ну да, у нас вот в храме мы ведем трезвенное просвещение, и в нашей области брали обет трезвости люди, и собираемся посетить ряд средних школ, техникума, для того, чтобы там от отдела трезвости с Татьяной Ивановной Жгутовой провести вот такие лекции, беседы о вреде вот этих пагубных страстей. И, ну и, конечно, будем молиться усердно о том, чтобы Господь дал крепости нашим людям, потому что вот это отсутствие понимания о том, что такое, прежде всего, человек, приводит к таким пагубным последствиям, такой, как уже грех винопития, когда перестает в страсть, уже человек теряет какую-либо свободу и находится в самом настоящем дьявольском плену. Он понимает, что жизнь благочестивая, духовно-нравственная, высоконравственная, это красиво, но думаю, мне вот тяжело быть красиво. А о том, что за каждый грех, за каждую рюмку, выпитую или выкуренную сигарету, то вот это, если человек в это уверует, если он поймет, что другой альтернативы нету, может быть, это заставит его остановиться.
Батюшка, вот в связи с тем, что вы сказали, сейчас сам патриарх определил как приоритетные два направления, по итогам съезда это стало известно, это борьба за жизнь против абортов и борьба за трезвость. То есть, ну, сейчас принято говорить вот в рамках трезвенного просвещения не против чего-то мы боремся, а за что-то, за трезвую жизнь. Но, с другой стороны, вот я уже и по выставке Татьяны Ивановны Жгутовой вижу, что когда ты видишь жуткие последствия алкоголизации для организма, для самого человека, то как-то это производит мощное впечатление, и часто и родители школьников, где видят эту выставку, и учителя, и сами школьники, они, испытав вот этот шок, начинают задумываться о своей жизни. Но поскольку тенденция такая, что давайте больше позитива, а не негатива, даже в рамках этой выставки сейчас предлагают перестраиваться, то есть больше хорошего, радость трезвой жизни. А вот этот негатив, весь все ужасы последствий убирать. Вот на ваш взгляд, как человека, который достаточно опытный катехизатор, все-таки не имеет ли смысл на человека каким-то шоком воздействовать, иначе вот как-то встряхнуть его? Если мы будем только о позитиве говорить, только за что-то, радость трезвой жизни, то будет ли это такое воздействие на человека, как если бы он сначала все-таки увидел ужасы?
Ну, наверное, знаете, вот такой опыт углубленного изучения психологии, да, что как бы надо вести к какому-то хорошему, доброму, светлому, чистому. Как бы на первом этапе полезно использовать именно такой опыт, почему? Чтобы как люди сказали: о, пришли опять пугать нас сигареты, мы как бы нам это не нравится, эта тема нам не интересна. То есть, это, я так понимаю, это на первом этапе, на этапе знакомства, да, можно там рассказать о том, что есть положительного в трезвом образе жизни. Потому что сейчас ситуация сложилась у нас в стране, по крайней мере, настолько плачевно, ну не только в нашей стране, вообще в Европе, да, что у людей даже и выбора-то нету. Они знают, что вот можно много пить и стать алкоголиком, а можно пить немного там по пятницу, субботу, воскресенье, это уже как бы вроде бы еще не алкоголик, не спившийся, а альтернативы, то, что вообще можно не пить, ее как бы нету. Но на самом деле для того, чтобы человек действительно, все-таки наша задача, вот представьте, трезвый человек, трезвый эгоист, или трезвый там какой-нибудь мусульманин. и мы будем этому рады, то мы, получается, в этот момент сотрудники дьявола, человека-убийцы. Потому что и дьявол тоже этому будет очень сильно рад. Если человек не идет в Царство Божие, какая разница, будет он трезвым или курильщиком. Вот мы знаем, что и пьяница может попасть в райские обители, если он совершит какой-то подвиг в своей жизни. И вот этот подвиг, мы на него должны все равно в дальнейшей работе акцентировать свое внимание, что человек, вот, его задача в жизни, вот в этот у нас грядущее воскресенье будет удивительное чтение Евангелия о талантах, да, о том, что он свой талант в землю, то есть в земное не закопал. Если у человека имеет силу воли, и он станет самым настоящим трезвенником, даже каким-то там спортсменом и россиянином, и все, значит, вот он свою волю, которую как талант, данный Богом, лично ему, закопает в землю. Закопает во что-то земное, в то, что ему в Царстве Божьем никогда не пригодится. То есть приоритеты должны расставлены быть не нами, а именно Богом. Апостолы однажды сказали Господу, что вот ты такую трудную задачу даешь вот на своих проповедях, что многие, выслушав тебя, отвернулись от тебя и ушли. Вот, и этим они хотели призвать владыку вселенной, творца всей вселенной к тому, чтобы он какие-то свои требования, на их взгляд, достаточно жесткие, смягчил. А Господь ответил: я, говорит, знаю, он стоит над рекой времени, он видит все, какое огромное количество будет умолять меня в час страшного суда о том, чтобы я их простил. А я им скажу в ответ: я никогда не знал вас, творящие беззаконие. Поэтому приоритет поставлен самим Богом, это быть совершенным, как Отец Небесный совершен есть. А это невозможно без трезвенного воспитания. Поэтому трезвенное воспитание для нас, для православных людей, и тем более священников, и тем более и епископов, патриархов, не самоцель. Это только средство приведения человека к Богу. Это для нас самое главное. И потому что нас так научил Господь Бог. Это Его учение. А любые другие учения, которые человека к Богу не приводят, но делают из него очень хорошего, законопослушного там, гражданина США или там, Польши или России, для нас это не задача, а только, может быть, ступенька к той задаче, к которой мы должны привести людей.
Но все-таки, батюшка, вот и власть тоже солидарна с нами, вот власти Свердловской области. Я помню, давно еще, в 90-е годы, появлялись первые программы народосбережения. Губернатор Россель, он как-то вот обратил очень серьезно на это внимание, видимо, тогда уже стало понятно, что пора кричать «караул». И вот это народосбережение, которое пытается совершать область, оно соотносится с задачами церкви за жизнь и за трезвость.
Ну, конечно, руководитель церкви – это Христос, он есть жизнь, жизнь вечная. Все, что ведет к смерти, будь то аборт или употребление алкоголя, оно противно церкви. И мы ни в коем случае не говорим, что надо там… Если не важно, знаете, вот сама суть, вот, как писал, по-моему, Иоанн Лествичник, он писал о том, что задача человека вот, взять под контроль своей воли все эмоции и чувства. А значит, воля должна подчинена быть разуму. А разум должен быть полностью в согласии со святой истинной православной веры, Священным Писанием, самим Богом. Вот эта цепочка, она может разрушиться, и если человек будет абсолютно трезвый, допустим, йогой будет заниматься или какими-то там практиками духовными, но она будет не иметь связи с Богом. И она также может быть разрушена, если человек будет знать наизусть все Священное Писание, а его разуму не будет подчинена воля. Или воле не будут подчинены чувства и какие-то эмоции. То есть и человека можно бить как огнестрельным ранением, так и пулевым ранением. То есть без разницы, как он погибнет. Мы как бы за целостность человека боремся, и поэтому мы осознаем, что без трезвенного воспитания, особенно без трезвенного воспитания молодежи, к Богу человека не привести. Он, может быть, будет знать, что надо прийти к Богу, а прийти не сможет. У нас же сейчас очень много людей, которые говорят: я согласен с тем, чему учит церковь. Я согласен с тем, что написано в Священном Писании. Я с глубоким уважением отношусь к Иисусу Христу как к истинному человеку, и я поклоняюсь перед Ним как перед истинным Богом. Но в храм по воскресеньям я ходить не могу. Почему? У меня бизнес, у меня сын, у меня тяжело больная мать, у меня такая работа, меня постоянно отправляют. А стоит познакомиться с человеком поближе, вот, а он уже за сигареты тянется в пачку. Понимаете? То есть он уже находится в рабстве, и дьявол ему не дает в храм идти. Он говорит, да я бы согласен, я же ведь жертвовал 2 года назад, 3000 в кружку положил. А вы сейчас почему не приходите? Ну вот у нас в субботу день рождения там у сына подруги там, и так далее, и так далее. Это вот знакомое причина. То есть взять в себя в руки и привести себя к Богу может только трезвый человек. Поэтому трезвение – это как бы необходимое, то главное необходимое, что должно быть у каждого православного человека. Православные, сейчас говорят, что вот русские расселение мусульмане, вот поэтому они алкоголики. Это неправда, потому что просто сейчас русские не православные, к сожалению. Не православные. Потому что если бы они были православные, православный не может быть алкоголиком. Потому что помышление сердца его разум. А разум должен быть полностью пленен самим Богом, Священным Писанием. Вот такая модель, она жизнестойкая, и она необходима нам превыше всего, превыше задач любых и приоритетов.
Батюшка, вот по части того, как человек приходит к Богу, может быть, и не наше дело разбирать, но тем не менее, все равно какие-то усилия же и священники предпринимают, и, может быть, миряне, и те, кто ходит в церковь. Я часто общаюсь с людьми, которые еще как-то на грани находятся, колеблются, размышляют, и недавно очень сильное впечатление это по части ужаса, который человек испытывает в какой-то момент. Мне рассказали, что на одном из православных сайтов люди нашли материал о вечности, бесконечности вечных мук, и они прочитали этот материал и поняли, что шансов спастись у них очень мало. То есть, да, возможно, что они, скорее всего, так и говорили, что мы бы ходили, но нам некогда. Но вот какой-то такой сильный стресс, когда они читают святых отцов, что их ждет реально, начинают это сами как-то чувствовать, они просто испугались. Вот может ли испуг вот такой вот привести к храму?
Конечно, может. Основа премудрости – страх Господень. И если взять, сейчас вот модно стало говорить, что мы не должны пугать своих прихожан. А опыт Западной Церкви, вот американской, показывает, что церкви пустуют, хотя там не принято об адских муках говорить. А если мы вот возьмем просто даже в поисковике в Google, начнем искать там деяния, я не знаю, Кирилла Александрийского, то все, что мы найдем, допустим, читать Кирилл Александрийский, у нас всплывет сразу же проповедь о загробной жизни. И там он прямо, вот многие говорят, что зачем мы верим в мытарство, потому что какая-то блаженная Феодора сказала. А нам о мытарствах пишет сам Кирилл Александрийский, великий столб церкви, столб православия, вот, не только египетская, а всемирная, вселенская церковь. Вот, он очень подробно описывает о том, как сильно будет смущаться душа человека за то, что она сделала в своей жизни. Как вот я в начале передачи сказал, за каждую рюмку. Посмотрите, такой Бог, ведь не то, что там Кирилл Александрийский пишет, да, многие могут там соблазниться различными мнениями различных святых отцов. Наша церковь, она является апостольской, она святая, мы веруем в нее, ведь мы в воскресение мертвых только чаем, ждем, а в церковь верим, как верим в Бога. И поэтому Священное Писание нам само говорит о характере Бога. Бог – это такое истинное существующая личность, которая на самом деле попросит от нас ответ за все, что мы сделали. Вот такой пример. Вот мы сейчас разбираем книгу пророка Божьего Даниила на наших воскресных библейских курсах. И перед этим один из прихожанин посчитал, что, оказывается, на протяжении 490 лет перед 70-летним вавилонским пленением Израиль не выполнял заповедь Господа о однолетнем, каждое 7-летнем покое земли. Ну вот решили, что не надо исполнять эту заповедь. Почему дал Господь такую заповедь, подумали израильтяне? По всей видимости, чтобы земля отдохнула, так мы ее навозом удобрим. Раньше, когда он давал такую заповедь, людей было мало. Сейчас людей много. Кушать нужно, скотину надо кормить. Поэтому, наверное, вот эту заповедь мы исполнять не будем.
То есть, как бы научно все правильно.
Да, доказали, что вот Бог здесь ошибся. Мы как бы умнее Бога. А прошло 490 лет. Смотрите, Господь очень долготерпеливый. И потом 70 лет. То есть, все-таки этот покой... Земля, раскопки показывают, что тот период, когда Израиль был в вавилонском пленении, ничего нету, выжженная земля и кости шакалов. Земля отдохнула, заповедь Господня все равно была исполнена. И поэтому, если нам Господь сказал, пейте, но не упивайтесь, за каждый момент, когда мы будем упиваться, мы будем держать ответ перед Богом. Обязательно будем держать. Поэтому это должно нас напугать обязательно и должно привести к тому, чтобы начали жизнь благочестиво. Разве можно найти какого-нибудь святого отца Серафима Саровского, Николая Чудотворца, тех же мучеников, мученика Трифона, которые бы не боялись Бога? Страх – это форма поклонения. Если человек боится змеи или порчи, он поклоняется перед змеей или перед колдуном, который на него порчу сотворит. Это грех. Боятся православные могут только одного Бога, и они должны его бояться. Конечно, они его должны любить, но сначала эта любовь должна пройти стадию страха Божия. Потому что тот, кто Бога не боится, на самом деле ни в какого Бога и не верит.
А получается, что с детских лет это чувство должно быть в человеке?
Ну вот я, наверное, скажу так, что человек к Богу может прийти всегда. И Евангелие нам говорит об этом тоже, что как Господь призвал одних людей рано утром, других в 9 утра, третьих в полдень и четвертых уже под вечер, а награды дал всем одинаковые. Вот, то есть Господь когда кого призовет, тогда... Если, понимаете, человек маленький, человек будет бояться Бога, будет искренне ему молиться, верить в него, стараться держать посты, поступать справедливо относительно своей совести, никогда не лгать. Господь, конечно, укрепит этого ребеночка, и это будет такой стол православия, молитвами которого, может быть, мы все спасемся. Конечно, надо человека с детства воспитывать в трезвении, но это трезвение, оно должно для него носить характер, в котором причинно-следственные связи не нарушены. Должен быть трезвым и все. Твой папа был трезвенником, и ты тоже будь трезвенником. А если папа был алкоголиком? Надо что, становиться алкоголиком? Вот. То есть для чего? Ребенок должен для чего? Что он не должен бояться смерти. Нас принято детям о смерти не говорить. Сколько вот мы людей отпеваем, детей не увидишь возле гроба. Их наоборот прячут. Умерла любимая бабушка, умер любимый дедушка. Мы скрываем от ребенка вот этот факт, чтобы он не знал, а он, может быть, должен пережить это, он должен посмотреть, он должен задать себе вопрос, а зачем мне нужен велосипед, зачем мне нужен мопед, пачка сигарет, которую он украл там у папы в баре, спрятал себе в портфель, для чего они нужны, когда все закончится здесь, в гробе, или есть другая жизнь. Не может же быть, что такое количество колоссальной энергии, которое заключено в таком наивысочайшем технологическом существе, как человек, вот просто так должен был заколочен в ящик деревянный в землю закопан. Нет, это зерно, которое должно вырасти, вырасти в жизнь вечную. И не надо это зерно портить, не надо его осквернять ни грехами, ни какой-то такой там никотиновой или спиртовой гадостью.
Я бачу, как тому, что начались уже занятия в церковно-приходских школах, и вот этим вот малышам можно что-то говорить о страхе Божьем? И не страшно, если они будут все-таки бояться Бога?
Мне, по-моему, отец Игорь Бочинин рассказывал, что однажды проводили эксперимент в садике и попросили детишек в младшей группе, причем, провести такой праздничный концерт, сценку, как мы будем праздновать там какой-то определенный праздник. И вот дети сразу же обрадовались, вот, собрали все столы в один длинный стол, достали простыни, настелили скатерть, взяли кегли, поставили это как бутылки водки там или вина, каких-то спиртных напитков, достали кружки и тут же начали все друг другу разливать, дети маленькие, представляете, пить. Потом начали хохотать, смеяться, там кто-то упал, кто-то там что-то зацепил, уронил, кто-то начал драку. Вот такие дети должны нас напугать сейчас. понимаете, должны напугать. Ребенок, он, вот сейчас многие в педагогике есть такое направление, что ребенка надо воспитать так, чтобы он ничего не боялся. Никогда ничего не боялся, и нельзя ничего ему запрещать, что он должен сам вот все на себе попробовать. Жизнь одна, мне одна девушка молодая сказала, когда пришла, жизнь одна, и я должна все в ней попробовать. Вот автор этого педагогического метода, я не побоюсь слова, это не сам дьявол. Вот мы должны совершенно по-другому относиться. Мы должны делать так, как делать. Ну, конечно, мы не должны угнетать волю свободную. Мы знаем, что в православной семье верующих людей, даже святых людей, может вырастить богопредатель запросто. Точно так же, как в семье язычников, святая Екатерина, имя которой носит наш город, она в семье языческого жреца выросла, и она была предательницей веры своих отцов, понимаете? И в это ей помешало быть святой, причем не просто святой, которая слепо веровала в Иисуса Христа, она могла доказать 70 философам о том, что ее вера, она имеет базис, а у них просто одна надстройка. То есть вот такое вот тоже бывает. Жизнь человека, она полностью находится на стержне, который называется его воля. И если ребенок не имеет волю прийти к Богу, он к ней не придет. Но если мы вообще лишим воли всех наших детей, да никто к Богу не придет. Все будут лишены возможности войти в Царство Божие. И поэтому, как, конечно, дети должны, если они сотворили зло, они понести должны с самого раннего возраста за это ответственность. А если они сотворили добро, мы их должны обязательно похвалить и чем-то наградить. Потому что это так же делает Господь. Господь, Он так и сделал. Кто сотворил добро в жизни, тот пойдет в райские обители. А кто, значит, отказался слушаться Бога, тот пойдет туда, в юдоль плачевную, которая уготована для дьявола и его демонов. То есть, когда мы поступаем так, мы пугаем ребенка, тут опасность. Смотрите, вот мы знаем, змеи опасны. И, допустим, если мы приедем в Узбекистан, вы начнете проводить с группой детей инструктаж о том, что если вы видите змею, даже, а какой-то придет дедушка узбекский, а что вы лишаете свободы детей? Они пусть сами решают, опасна змея или нет. Это же будет просто смешно, какое-то преступление против детства с нашей стороны совершено. И поэтому, а Господь, смотрите, Он говорит, опасайтесь накопительства. Я когда говорил о том, что вот мы изучали книгу «Исход», и в одном, как вот, когда прочитал текст Священного Писания, который, в принципе, запрещает человеку заниматься какими-то банковскими операциями, вся группа, все 30 человек всколыхнулись с негодованием, что батюшка, вы здесь что-то неправильно учите. Я говорю, да подождите, я же так буквально читаю вот заповеди, как бы, которые не в молитвословии написаны, а значит, в 20 главе книги Исход. Почему вы на меня кричите? Как вот так вот нельзя? Почему-то мы так вот привыкли, что воспринимать какие-то заповеди, которые легко выполнять надо буквально, а которые тяжело выполнять, надо их аллегорически. Нет, Христос сказал, опасайтесь накопительства. А когда я каким-нибудь девушкам делаю замечание, что у них кошелек скоро лопнет от пластиковых карт на всякие скидки, они на меня смотрят, как какого-то уже перемолившегося батюшка такого, который уже слишком усердно подходит к своей задаче. А нельзя, оно опасно. Как змеи опасны, так опасны вот эти любовь к скидкам, к накопительству, которая может привести просто-напросто в то, что в человеке взрастится страсть сребролюбия. И чем чаще мы с ребенка начнем все его страсти от него отсекать, тем, может быть, он быстрее придет к бесстрастию. А бесстрастный человек – это человек святой, который насветится сам Христос. Так что я думаю, что никакой в этом жесткости и перегиба не будет. Мир, конечно, учит по-другому. Вот. Но мир учит, что и Бога нет. Так что что нам его слушать?
Батюшка, а вы вот последние все события, вот это вот европейское великое переселение народов, как восприняли? Или все идет, как идет, и особо да, нам знаете, на это...
Про это событие еще говорил, как ни странно, отец Даниил Сысоев. Когда он же очень глубоко разбирался в исламе, и когда его спросили, ну смотрите, ну почему мусульман так много, зачем они нужны, они говорят, должны прийти в Европу, потому что она уже погрязла, как Содом и Гоморра, в грехах. Знаете, вот так вот. Сейчас выпускаются все новые-новые диски, новые-новые книги. Его вот 2009, 6 лет как уже его и убило, но вот так пули не смогли поменять, не помешать его проповеди и его пророчествам. Смотрите, эти люди, которые сейчас придут как беженцы, они завтра уже потребуют того, чтобы были закрыты какие-то увеселительные заведения, а были построены мечети, и потом начнется уже вот требование для того, чтобы все, кто там находится, начали жить по закону шариата. Это как Господь, если от него отказывается человек, он впадает в какую-то определенную уже, не просто страсть, а в такую, значит, попадает в жизненную ситуацию, которая его учит о том, что вот смотри, вот вокруг тебя свиньи, они едят рожки, ты даже к ним прикоснуться не можешь. Великая цивилизация, европейская, она и поэтому великая, что она была всегда христианской. По крайней мере, до XI века она была православной цивилизацией. И результат ее величества – это именно то, что она находилась в поклонении к истинному Богу. Теперь мы видим, что вот буквально за 20 лет последних она от всех своих притязаний, как Израиль древний, от Бога отказалась. Началось пленение, дай Бог, чтобы европейцы одумались. Вот. Ну, если не одумаются, всякое в жизни бывает. Цивилизация, в которой нет спасающихся, теряет в очах Божьих какой-то смысл. Мы можем радоваться совершенно ненужной какой-то вещи, какой-то картине. Вот. А Господь не такой, Он практичный. То есть вот то, что ведет к Нему, как к источнику благодати и жизни, и радости, Он поддерживает. То, что от Него пытается отходить, Он начинает вразумлять. Ну а если человек будет упорствовать, то он от него, как тот, отказавшийся от Него, он от Него тоже откажется.
Наш русский мир, он что такого делает, что может прогневать Господа, на ваш взгляд? Сейчас или мы идем той дорогой, мы как бы опомнились и все-таки стараемся выйти на правильный путь?
Ну, я бы сказал, что вот старые священники, с которыми я знаком, и профессора богословия, не ожидали того, что так будет развиваться православие в нашем государстве, в российском государстве. И смотрите, когда вот мы с Богом, мы такие можем великие дела, вернуть Крым, кто об этом мог мечтать? Да? Никто не мог. Вот. Я далек от мысли, что мы сейчас уже Святая Русь, какая была, допустим, в 10, 11, 12 веке. Вот. Но мы, по крайней мере, развернулись. Не все, но многие повернулись лицом к Богу и, значит, начинают спасать свои души. А это уже хорошо. Будет 2, 3, 4, 5, 10 спасающих, уже Господь не оставит. Вот. Ни город наш, ни наше государство. И русский народ имеет еще потенциал. Я считаю, что могут многие прийти. Меня один раз удивил такой момент интересный. Когда по какому-то, значит, какому-то телепередачи какой-то выступал вот этот наш церкви ненавистник журналист Александр Невзоров. И на следующий день, это был будний день, я думал, у меня будет 5-6 исповедников, и я после этого закончу, значит, свое как бы дневное служение в храме, пойду домой. Была толпа народу. И потом, вот это я заметил 3 раза, то есть русский народ, еще непонятно дьяволу, как с ним собладать. То есть вот церковь хулится, а люди в храм идут. Понимаете, идут и с интересом, да, то есть вот эта группа, матершинное название которой нельзя у Фирнера выпускать, но все понимают, о чем, да, которая вот танцевала в храме Христа Спасителя, да, на Солее, она же огромное количество людей привела к Богу. То есть люди заинтересовались, что это храм, и начали приходить спрашивать, а почему здесь нельзя танцевать? Вот я лично минимум, наверное, 40 молодым людям в тот период рассказал, что это алтарь, что вот это иконостас, вот это храм, там производится жертва евхаристическая, а же что такое, там предвоплощение происходит, предсуществление хлеба и вина в тело и кровь Христа, а зачем это нужно, и так далее, и так далее. И я не знаю, что все 40, допустим, воцерковились, но кто-то из них наверняка воцерковился. До этого они даже вообще ничего не знали. Они мне потом многие говорили, а почему нам никто об этом не рассказывает? Видите, то есть Бог премудро, конечно, устрояет все во Вселенной, все имеет какую-то причинно-следственную связь, которая, возможно, сыграет в жизни любого живого человека такую роль, которая приведет его к Богу, вот любая ситуация. Вот, ну, это как бы, во-первых. А во-вторых, то, что такого количества святых, Причем тех святых, которые Царство Небесное селили совсем недавно, вот новомученики российские, ну нету ни в одном государстве. Может быть, молитвами вот этих праведников мы еще как бы поживем на этой планете. И имеется в виду наше российское государство.
Батюшка, вы в своем храме продолжите вот школу для взрослых или начнете с нуля какой-то цикл, или будете продолжать изучать
священное? Мы продолжаем изучать Священное Писание и, значит, приглашаем на лекции преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии. Вот в это воскресенье в наш храм приезжает отец Владимир Гливинский, вот, который очень интересную лекцию прочитает о догмате Святой Троицы, о том, как это Святая Троица, догмат Святой Троицы, откуда он взялся в Священном Писании и во времени там, 1-2 Вселенского Собора, святых отцах, которые принимали. Лекция очень интересная, удивительная, я сам ее слышал неоднократно в семинарии, когда слушал. Поэтому всех радиослушателей приглашаю в наш храм Щербакова 145, территория бывшего военного артиллерийского командного училища, храм воинской славы мученика Андрея Статилата. Есть. Ну и мы дальше также в каждое воскресенье 12 часов у нас либо преподаватель какой-то, либо я лично, вот, читаем лекцию, изучаем. Сейчас мы изучаем книгу пророка Божьего Даниила, уже заканчиваем изучать, а потом снова, а потом мы хотим, вот по просьбам многих прихожан, будем изучать книгу Иоанна Богослова «Апокалипсис». Вот откровение Иоанна Богослова, что многих вот интересует эти штрих-коды, эти паспорта, антихрист. Вот я говорю, уже сам говорю, вот вы Христа-то не ищите, все вам антихриста подавай. Ну, если хотят, давайте послушаем, почитаем, постараемся разобраться. Так что всех ждем.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит, дай Бог всем здоровья, крепости, ни в коем случае не отчаивайтесь. Господь говорит в Евангелии, что вот вы услышите о том, что там начались исходы беженцев, там начались военные действия, там какие-то катаклизмы природные. Не волнуйтесь, этому подобает быть. И он говорит, ни в коем случае с гор не спускайтесь в свои селения, чтобы забрать вещи. Это аллегорическое, как пишет Кирилл Александрийский, свидетель. Вот. Например, того, что со своей духовной жизни, со своих молитв, с причастия, ни в коем случае не отходите. А только возрастайте выше и выше, ничего не бойтесь. И Господь будет нам и судья праведный, и нашим же ответчиком, и нашим же искупителем, и нашим проводником в ту жизнь, где уже никаких катаклизмов никогда не будет. Аминь. Всем Божье благословение. Всех жду в храм мученика Андрея Статилата. Он открыт каждый день. Я буду рад увидеть любого радиослушателя, побеседовать, поговорить с ним.